Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.06 в Москве. Это четверг, 29 июня. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Боюсь начинать с травматического, но вы заметили, как июнь-то пролетел? А сегодня 29-е. Чего вы успели сделать из летнего? Открыли ли купательный сезон или купальный? Купальный, наверное, правильно, не купательный, конечно же, конечно. Сходили ли куда-нибудь вот в летнем настроении и в летней одежде, в светлых каких-нибудь таких хлопковых, да, льняных одеждах? Посмотрели бы что-либо такое, связанное с природой, с улицей, да, вот с летним ощущением? А уже 29 июня. Сейчас мигнем пару раз, и будет 29 июля, а там бабаха, и 1 сентября уже всем школу, день города, все, Новый год приехали, да? Вот, пузатый Жожин снял первые огурцы, и ПС на даче распечатал тандыр, что бы это ни значило. Руслан Николаевич больше всех от лета взял, переобул резину и спрятал зимнюю одежду. Григорий из ПБ съездил в минеральные воды. Мышел сообщает нам, что вышел третий сезон «Ведьмака». Честно говоря, я не в восторге от первых двух. Конечно, крутой Кэтвилл, или как там его актер, да, крутой на массе, да. Вот. У нас прям с кино мы начинаем сегодня, по четвергам, да. В четверг у нас какая-то маленькая пятница, не хочется никакой политики, никаких хохлов, ничего. Александр Николаевич, не писал вам ранее такие письма, но, послушав вашу рекомендацию, посмотрел 5 сезон, серии первого сезона «Пацанов». Это же аллюзия к ЧВК «Вагнер». Вы поэтому рекомендовали? Художественное произведение, забилующее матом, но да, есть смешные шутки. Обычно я смотрю кино... Когда кино, кошка тут ни разу не подходила. Не нравится ей, как американские парни ругаются русским матом. Это не кино, а звездец лютый, ваш преданный слушатель. Короче, ладно. Раз уж мы про кино и не в восторге я от «Ведьмака» вот в этом издании. Мне кажется, далеко это от книжки, а еще дальше от игры. Ведь, по сути, мы по игре же делаем такое первое впечатление о «Ведьмаке». Хотя я честно прочитал все тома многочисленные Сапковскую и заблудился даже, кто там в какую башню заходит, какая ласточка, что там, какие измерения, там дальше вообще уже вот такой фарш в стиле Филиппа Дика идет. Вот, про сериалы. Посмотрел несколько серий, тут натолкнулся, опять же, по рекомендации. Сериал не новый, но на официальных наших платформах его нет, я его, честно, украл. Сериал называется «Upload», то есть «Загрузка». И обыгрывает он достаточно интересную тему. То есть она так или иначе звучала, но это вот вроде как ситкомчик такой, но вот с интригой. Посмотрел я серии, наверное, 2,5, уже времени нет. Так вот урывками в спортзале на кардио. Но задумка мне понравилась. В чем, собственно, суть? Это наше ближайшее будущее, наше с вами. Живут там простые в нашем будущем американцы в простой Америке. Но у них есть возможность загрузки. Upload — это загрузка, он так и называется в русском переводе. В чем суть? Перед смертью можно загрузиться в виртуальное пространство на какой-то сервер, да, и там капиталисты и буржуи за много денег устроят для богатых такой вечный рай. То есть вы загружены туда, вечно там живете, прямо вот в компьютерном этом. И, короче, это обыграно очень неплохо. Там, ну, вот главный герой, случайный какой-то программист, случайно попадает в аварию на автоматической машине беспилотной, да, она его не слушается, прям как, боюсь это слово в эфире сказать, да, потому что откликнутся ваши телефоны, стоящие на приборных панелях автомобилей. Как голосовой помощник от крупного информационного сервиса, да, вот машина с ним так разговаривает, не слушается, он попадает в аварию. И, собственно, его везут, и по дороге он соглашается загрузиться, потому что и, там, ему оплатили эту историю. И вот его первые шаги в этом виртуальном мире с соседями, которые тоже загружены, прям вот неплохо, да? Прям неплохо. Мне показалось, что это аллюзия на сериал, как же он назывался-то, тоже про загробную жизнь, там, про бесов и так далее. Но вот это про компьютерный мир, короче, рай лагает. У рая не хватает памяти, он зависает, заскриптованные сотрудники, собственно, мешаются под ногами, да? Вот все прелести, вот он прям глючит, да? И самое парадоксальное, да, что он там, например, виртуальный кофе, как в нормальной виртуальной игре, стоит вполне себе невиртуальных денег. Короче, вот начал смотреть, не знаю, долистаю сезон, не долистаю, но вот понравилось. Это такой наш с вами киноуголок. Григорий СПБ пишет, если что, я на работе. Так, что еще? Поставил бассейн, но купаться желания нет, пора подарки к Новому году. Выбирать условно-условно, стал дедом. Мы вас и поздравляем с этим фактом. ПС пишет, что тандыр — вертикальная азиатская печь для готовки еды. Да я знаю, я иронизирую. Ребенок еще экзамены не сдал за 9 класс. Вторянка, не знаю, что это такое. Пересдавать с двоечниками приходится. Их унижают и гнобят. Хочется быстрее перевернуть этот лист. Давайте устроим мега... дискуссию, я слово это читаю так, а не так, как вы написали, про аборты. Меня восхитила формулировка «запрет поможет стимулировать рождаемость». Честно говоря, не хочу про аборты, много об этом обсуждали. Посмотрел сериал «Почка», прикольный. Ну, там про сволочь же, да? Про девушку, которая неровно очень жила, и поэтому почку ей никто не дает. Download — загрузка, upload — это выгрузка. Ну, в таком смысле disconnect, upload — это, ну, загрузка куда-то, да? Download — как раз это скачивание. Покатался на четырёхличном трамвайчике, опасная хрень. Опасная хрень, считает пакет томатов. Так, «Пузатый жужжа» не смотрел. Андрей Шнайдер спрашивает, как называется этот фильм. Тот, о котором я рассказал, называется «Загрузка». Это сериал «Upload». Люди ждут «Футураму». «Пузатый жужжа» — это очень похоже на «Черное зеркало». У Лукьяненко есть про виртуальный мир книга, да, какие-то там отражения, да, что-то там такое. Я читал, это серия из нескольких книжек, типичная Лукьяненко, про то, как простой парень через путем там некоторых перипетий становится супергероем, как в любой книге, да, вот. Ну, она неплоха, только вы знаете что, тоже обсуждали. Она слишком вот написана языком своего времени. То есть, если открывать каких-нибудь совсем грандов фантастики, то вот ты читаешь там про отдаленное будущее, они настолько визионеры, ну да, где-то они промахнулись с какими-нибудь видеофонами, но в целом у тебя изжоги не вызывает те технические штуки, которые они описывают. Ты понимаешь, что могло бы быть и такое условно, да? А вот когда читаешь, когда люди тебе языком Фидо описывают интернет через 30 лет, причем с мегабайтами, да, когда вот в наше время терабайт, это уже улыбку вызывает. А там мегабайты, компьютеры 486, да. Ну не надо, вот как мне кажется, ошибка это описывать словами из твоей реальности, потому что технический прогресс это быстро обнулит. То есть, условно говоря, какого-нибудь Филиппа Дика читаешь в «Помутнении», там описывается костюм «Хамелеон», да, который, собственно, там человек надевает, и он там меняет его... внешность там тысячу раз в секунду, да, сливается. Вот, и в этом смысле, ну, веришь, да, ну, вполне могла такая штука быть, да. А вот когда у тебя интернет через 30 лет после описываемых событий измеряется в мегабайтах, ну, хочется хихикать, да, или там на фидо-сленге. Меня вот такие вещи задевают серьезно, да. Ну, не задевают, конечно, да, книга-то все равно, сюжет неплохой. Но я понимаю, что вот я еще понимаю, потому что я помню, что такое это ЖЖ, да, что такое Фидо, на каком языке там эти самые люди общались, да, и о чем. А я вот думаю, что человек какого-нибудь там 2000 года рождения это откроет и уже не поймет вообще, о чем это и при чем здесь. И сам сюжет для него утонет. И в этом смысле по поводу вот этой книги, про, там же про Doom еще, да? Про то, что там внутри виртуального мира есть, собственно, Doom. Причем тот самый Doom первый, да? И там они играют. Это в этом смысле... ну, это такие аллюзии прям туда. Вот, смотрю, человека вышел в высоком замке, жду второй сезон, основание по зиму. Вы знаете, человек в высоком замке единственный неплохой такой сериал по Филиппу Дику, где, по крайней мере, похоже на Филиппа Дика. Ведь Филипп Дик это, ну, такой мэтр, который придумал западную фантастику, из которого произошли все возможные потом Стерлинги, Азимовы и вот, собственно, все снято такого sci-fi кино, но так или иначе аллюзия или прямая цитата, да, из Филиппа Дика. Конечно, он сошел с ума в конце жизни, да, если вы сталкивались с его там поздними книгами, какой-нибудь Валес, да, или «Свободное радио Альбемута», это же вообще уже, ну, за предел, да, то есть человек уже, вон, как упомянутая вчера иноагентка Любы Соболь поехал, но он действительно визионер, такой очень мрачный. Вот, название сериала еще раз, «Upload», «Загрузка». Поставил бассейн, прочитал «Атлант», расправил плечи, это сделал прогрессор. Хорошо, однако, хорошо. Для любителей сериалов рекомендую российский сериал «Два холма» будущего стиля антиутопия. Да, «Лабиринт отражений» Василий напоминает. Вот, зашел сериал «Мотель Бейтса». Это свеженький какой-то, «The Bates Motel» или старый. Вот, так... Так, прошел Days Gone, еще хочу. Александр, ну вы что-то опоздали на несколько лет. Кстати, неплохая игра-то, Days Gone. Единственное, я вот не дошел там чуть-чуть, когда надо было сжечь эту толпу уже супер коктейлем Молотова, мне стало лень. Вот, так, что еще? «Безумные миры» Гарри Гаррисона, да, так. Прямо трансгуманизм. Кто, а играл в «Героев меча и магии 3». Вот человек продуктивно проводит время. Вот, так, когда солнце погаснет, возможно, загрузка в облако, и будет решение проблемы. Полный отказ от физического тела, перенос цифровой код, управлять этим будет чат GPT. Не знаю, честно говоря. А «Мотель Бейтс» — это про того самого маньяка из «Психа», да, так точно, и про его маму, да. Но тут он юноша, и мама еще жива. Так, собственно, мы увлеклись с вами, да? Мы увлеклись с вами обсуждением наших кинопристрастий, кто чего коснулся, кто чего посмотрел. Сериал «Загрузка», про который я вам тут говорю, он вообще не свежий, он, по-моему, 20-го года. Случился постапокалипсис, и все вернулись к мегабайтам. Да. Я недавно фильм посмотрел, как называется «Корпорация на богатых старушках», обходя все возможные законы. Кинофильм «Активистка». Есть у вас время, 719-го? Я очень жалею, что нет времени. Я вот смотрю очень выборочно, да? Отрывочно или не смотрю вовсе. «Как же Atomic Heart?» спрашивает Владимир нас. А что с ним? Не так-то. Что с ним? Темно мне показалось очень. Вот очень темно. То есть шикарный этот самый... Антура, как это? Сеттинг, да, это называется нерусским словом. Ну, блин, темные коридоры, мне кажется, уже как-то, ну, вот тот же самый Days Gone, если сравнивать, там просторы какой-то Оклахомщины или где это происходит, а тут темные коридоры, ну, не вдохновляют. Ладно, погоду вы видите сами, поэтому говорить я про нее не буду, скажу только, как нам писать, потому что мы с вами вовсю уже общаемся. А люди-то, может, не знают? Люди-то, может, не знают, что надо взять в руки телефон, там найти Telegram, открыть его, нажать вкладку «Чаты», наверху «Поиск», туда ввести простыми русскими буквами «Говорит МСК бот». О, не русскими, господи, конечно, не русскими, что я несу, да, латинскими буквами. Красный аватар с маленькой буквы «Говорит МСК бот», можно писать. Вот... еще смс-портал, как мы его раньше называли, а на самом деле просто телефон, по которому смс-ки прилетают, я их читаю. Телефон такой, +7 925 4 8 94 8. А вы читаете только телегу, YouTube не читаете? Нет, не читаю. Там какой-то, ну, вот когда мы прекратили, я прекратил туда смотреть, там какой-то трэш был с хохлами и черт его знает кем, да. Вот сейчас вроде попроще, но все равно привычки уже нету. Я вот поглядываю иногда туда, где Светлана у нас смотрит нас, это ВКонтакте, да, трансляция идет. Вот, и сегодня она поздоровалась, да, Светлана. Вот, и смотрю СМС и, собственно, Телеграм преимущественно. Вот Петр присоединяется. А давайте сегодня о хорошем, условно-условной, да? Ну, вот, знаете, как в том самом анекдоте. Доктор, у меня вот что-то там нехорошо. А что же у вас там может быть хорошего? Я, честно говоря, не знаю, что у нас такого хорошего. Но что-нибудь давайте обсудим. Я сегодня собрался с вами обсудить там вопросы школы одни из. Но вот что нам рекомендует вместо Дмитрия Анатольевича Медведева, я сегодня взял цитату другого спикера. Сначала про погоду, что там. 19 градусов, ночью станут почти тропическими, это господин Вильфанд нам говорит. Возможен град, интенсивность дождей снизится. Вот, но скоро на выходных уже будет по-настоящему летнее. Позднякова до 1 июля дожди, вероятность осадков, атмосферное давление расти. Ну и в понедельник-вторник до 27. Конечно, мимо выходных, так сразу 27. Так вот, кого я сегодня взял в качестве спикера, а не спикера, надо эти слова менять, докладчика. Давайте это будет докладчик в нашей рубрике «Трибуна». Это господин Онищенко, помните такого? Он нас восхищал различными предложениями. Сегодня я нашел тоже восхитительное. Послушайте внимательно. Ромашку пить надо. Пустырник можно принимать. Самое главное — оптимистично смотреть на жизнь. Потому что в наше время, конечно, депрессия есть популяционная, учитывая все события, которые происходят. В крайнем случае, психологам воспользоваться. Они иногда тоже помогают. Кто-то в церковь ходит, это тоже элемент психологии. Лучше пользоваться всякого рода настоями, травами. Как вы думаете, как можно воспользоваться психологом, да? Вот, прикладывайте подорожник, добавляет Василий. Хотел спросить, а вот вы как? Как вы сохраняете разум в наши бурные дни, когда, собственно, происходят реально какие-то очень странные истории, да, которые я не знаю даже, как охарактеризовать. Вот. Что вы, пустырник принимаете? Или психолога употребляете, в смысле используете? Ромашку? Или просто оптимистично смотрите на жизнь? Что вы с этим делаете? Расскажите мне, пожалуйста. Алло.
Алло, здравствуйте, Александр. Павел, Москва.
Да, здравствуйте, Павел.
Я, ну, конечно же, оптимистично смотрю в будущее. Но так, если как справляться со стрессом, стараюсь исключить вообще какие-либо алкоголь, табак, вот это все, какие-то такие вот вещи, которые якобы снимают стресс. Меньше, так сказать, информационного шума и занятия спортом. Люблю вот плавать, очень помогает.
Да вы прям эталон разума, да, такой голос прямо. Не пить, не курить, заниматься спортом и соблюдать информационную гигиену. Дай бог каждому. А вы что, расскажите нам.
Добрый вечер. Вы знаете, я придерживаюсь таких же правил, как предыдущий звонивший, но только я еще и очень рекомендую баню. Баня лечит любые моральные проблемы. Это просто чудо, расчудесная наша придумка, и всем...
И тишина. Чудесная наша придумка. Не уверен, что наша, но да, многим помогает. Вы в эфире, у нас передача «Сельский час», как кто-то шутит. Да.
Здравствуйте, Руслан Красногорск. Ну, я вот научился не бояться будущего и быть в настоящем. То есть будущее можно планировать, а научился, чтобы не было никакого страха, и оптимистично смотреть в будущее. Это помогает. А если что-то нависает, и ситуация какая-то такая, что невозможно мысли переключить, самый лучший выход – это физический труд. И с предыдущими согласен, что никакой алкоголь, ни, еще другие какие-то средства, они не, это, не решают эту проблему стресса, а наоборот, она на следующий день или там через какое-то время еще больше...
Вообще, знаете, вот на самом деле жуткая штука, вот вы мне напомнили, да, я вот, собственно, вы знаете, я почитываю, да, всякую психологию, да, вот как и многие, наверное, сейчас, да. Вот, и, собственно, я узнал одну, как бы, такую вот штуку, да, она меня просто изумила до глубины души, да, что часто бывает, что такое психосоматика, да, вы наверняка слышали это слово, часто бывает, когда люди психологические проблемы лечат, там, водкой, да, и загоняют в себя, вовнутрь, и оно выходит через тело, то есть там начинаются жуткие болячки именно от психологического генеза. Вот, где спрашивают, кто все эти люди, почему они все не пьют, таких на улице не встретишь. Многие, и Андрей вот, и еще кто-то написал, да, что, Алла, по-моему, да, Алла, что книги принимают. Алексей пишет, ни в коем случае не читайте Телеграм. А другой Алексей пишет, Александр, когда люди узнают, что я не пью от слова совсем, выпучив глаза, спрашивают, а как же ты стресс снимаешь, чудаки? Я им рассказываю, кстати, в этом случае, что алкоголь-то это депрессант. Причем один из самых сильных депрессантов, да, но в это не верится. Вот, поэтому, как бы... На самом деле, да, вот каждый же из нас, да, вне зависимости от его там устойчивости психической, вот то, что происходит, ну, все равно какой-то след имеет, все равно как-то люди компенсируют, все равно настроение бывает, мягко говоря, после всех физических упражнений не оптимистичное, да. Не читайте по утрам, перед обедом, Мартин Соленый говорит. Ни в коем случае не читайте перед обедом советский телеграм. Так никакого нету. Почему нету? Есть хохлятки, например. Да вот никакой не читайте, да? Вот. Слушаю вас, алло, расскажите нам, как вы справляетесь со стрессом.
Здравствуйте. Ну, на самом деле, один из первых ваших выступающих дал весьма неплохой рецепт. Действительно, он забыл про баню. Если это баня русская, и если это настоящая русская баня, то действительно контрастные процедуры здорово снимают стресс, но это снимают. А чтобы его вот так вот не было, да, спасаться надо от информационного шума, надо спасаться, это просто либо не обращать внимания от слова совсем, либо находить знаковые события и пытаться их анализировать. Но, к сожалению, для второго рецепта нужно практически специальное образование. Единственное, с чем я не согласен, после бани надо взять кусочек черного хлеба толщиной примерно 7 миллиметров, разрезать его на 4 части, на каждую положить колечко репчатого не очень жгучего лука, на один положить кусок сала, на другой селедочки, ну и там дальше уже по вкусу. И хлопнуть приличную рюмку либо хорошей водки, либо перцовочки. Ну и тогда картина будет идеальной, потому что, ну, даже нищий не пьет после бани.
Не понял ничего. Вы рекомендуете бухнуть и при этом говорите, что нищий не пьет?
Нет, нет, ну что вы, даже нищий не пьет, только нищий не пьет.
А только, бани, только нищий.
Нет, не бухнуть, бухнуть это...
Как там, нищие духом, ибо их есть царствие небесное, да? Вот я, честно говоря, не знаю, зачем вы после бани пьете, но вы же и не только после бани пьете, для вас это достаточно повседневное развлечение. Ну, нравится и Господь в нем. Давайте новости послушаем.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18:35 в Москве, четверг, 29 июня. Что-то у нас пошло не по плану, ушли мы в пустырники кинофильмы. Знаете, хотел чего обсудить-то? Сергей спрашивает, давно не было слышно Владимира, не знаете, куда пропал? Вчера было слышно, вчера. Собственно, в продолжение Лукьяненко и прочих фантастов. тут тоже что-то лазил я по различным иноагентским, да, историям, и услышал там, и вот удивился, тему она вполне вызвала там живой ажиотаж в иноагентских мирах, самых справедливых и честных людей, ну, помимо всех событий, они вцепились в фантастику. Они вцепились в фантастику в том смысле, что наши писатели-фантасты, для них предатели, да, это имеется в виду вот Лукьяненко, да, и прочее, и прочее. И что вот они, сволочи, еще задолго до СВО писали плохо про незалежную Украину, предрекали, ну, есть там ряд работ на эту тему, конфликт, да, и вообще в целом вот пропитаны были патриотичным имперским духом и пропитаны по сейчас, поэтому отвратительно читать какие-нибудь дозоры и все вот это прочее, да. Вот, ну, не суть, я не об этом хотел спросить, а там была вторая мысль. Они достали светочи интеллигентских из пыльного шкафа Аркадия и Бориса и начали говорить, что Аркадий и Борис-то тоже с душком. Это вот кажется, что они типа там за Сахарова, Солженицына и прочую советскую, ну, точнее, антисоветскую свободу. А на самом-то деле они прогрессоры. Они, собственно, описали мир вот этой постсоветской тирании, чуть не путинской. Вот, и так далее, и тому подобное, что весь корень зла в современной фантастике произрастает оттуда, из тех самых стругачей, которые обманули, собственно, обманули тех, кто возлагал на них надежды, что это, собственно, такой фантастический голос того самого несогласного с коммунистами класса, да? Вот, и... Про Аркадия Бориса знаю только то, что их внучка в Твиттере размещает обнаженку, пишет нам пузатый жужень. Вы очень много знаете жизнь. Вот. И в этом смысле я, честно говоря, удивился такому подходу. Расскажите мне, что вы думаете о Стругацких? Потому что вот я помню, вообще был такой жанр перепрочтения Стругацких и поиска там новых или старых смыслов. Вот. И много там писали в 2000-е, да, и прочее на эту тему. А вы что думаете? Для вас трудно быть богом в граде обреченных? Или вы как-то по-другому всех этих диких лебедей или как гадких лебедей воспринимаете? Расскажите. Вы в эфире, слушаю вас.
Вечер добрый, зовут Александр. Но вы вот назвали то, что трудно быть богом. Вы знаете, я в свое время, там в районе 20 лет, прочитал «Запоем» и перечитывал еще несколько раз потом, ну, подряд, именно вот это произведение. Я как бы не являюсь большим погродником Стругацких, как бы не отрицаю их вклад в русскую и российскую литературу. Но вот именно это произведение на меня просто запало. Не могу понять, почему, зачем. Хотя, как бы, если оглядываться так на окружающую, в то время мою действительность, как бы ничего такого, что там они пытались описать, такого ничего такого не было.
Ну, знаете, честно говоря, мне кажется, у нас отсутствовал опыт вообще подобной литературы, да, вот с этими мирами. Сейчас-то, в принципе, ну, много, да, там тот же самый «Ведьмак» условный Сапковского, да, это же тоже там целый мир со своим да. лором, как говорят любители. А для нас, ну, вот не было такого описательно связанного какого-то пространства, потому что если брать условного Ефремова, который их, ну, хотел сказать, не ровесник, да, современник, то там у него несколько другое, там про наш мир или про мир, там, других планет, которые тоже как наш. А здесь именно вот некая параллель, да, и это было достаточно ново. Плюс туда, конечно, накидали моральщинки, накидали туда книгачеев, накидали туда Дона Рэбу, в котором можно увидеть хоть Брежнева, хоть, я не знаю, Ельцина, кого захотите, там и увидите. Ну и всякие аллюзии на мушкетеров, там же тот же самый Портос, да, присутствует, только в другом издании.
Извините, что я вас перебью, Александр, буквально коротенько. Но ведь они накидали, но ведь это так и было.
В смысле так? Что так и было?
Ну, вы говорили, Дон Рэба, вот они накидали, так сказать...
Я вам открою тайну, понимаете? Когда человек берется за какие-то литературные анекдотцы, да, для того, чтобы современников покусать, он кусает не современников, да, он кусает, так получается, что он создает образ, под который подверстывает кого угодно. Дарт Вейдер, вы знаете, кто это? Вот кто был прототипом Дарта Вейдера в тех самых далеких годах, когда снимали эти части «Звездных войн»? А ведь это даже анаграмма на Рональда Рейгана, между прочим, да? И вот вполне себе вот этот чувак, который вот так вот разговаривал, да, это Рональд Рейган в том прочтении. Сейчас мы можем сказать, что вот мы видим вот в этом всем Рональда Рейгана? Да, конечно, нет. И, скорее всего, в «Доне Рэбе» описывали они коллективного Лаврентия Палыча, да, вот с повадками, этими самыми там привычками, говорком и так далее. Они вот туда целили, а попали вообще во всех каких-то вот таких позднесоветских и постсоветских начальников-чиновников. Либералы — это очень странные люди. В Стругацких либерального исчезающе мало, а вот Скрепного более чем. А и Б люблю, перечитываю регулярно. Жук в муравейнике — вещь, как и многое другое. Ну, как там, «Град обреченный», да, считается тоже таким недооцененным. Это вот не прогрессорские циклы, а такая, тоже такое визионерство, да, такое там, можно сказать, постсоветское. «Девять и принцев Амбера», вот где в мирах запутаешься. «Мне больше по душе быть царем» Пола Андерсона. По сути, то же самое, что «Трудно быть богом, но без соплей». Ну, тогда Марк Твен, давайте вспомним, «Янки при дворе короля Артура». То же самое, только без соплей и с пулеметом, да, если что. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Да, здрасте.
Здрасте.
Я большой любитель фантастики. Ну, Стругацкие основных-то я все прочитал произведения. Вы знаете, вот я тоже всегда думал, о чем же подумали Стругацкие, о каком обществе будущего в том своем прошлом, когда писали. По-моему, они были, конечно, чуть-чуть разочарованы в коммунистических, да, значит, не то, что даже идеи, она, ну, в будущем коммунистическом разочарованы, и они, по-моему, честно говоря, себя олицетворяли именно с тем самым Руматой, который был разочарован и в настоящем, и в будущем. И в
своей... Ну, вот смотрите, у них примеры будущего вполне себе успешно есть. Вот подсказывает Дмитрий, да, из Чехова.
Давайте я как пример приведу.
Парень из преисподней, он попадает из нашего мира проклятого капитализма, а он попадает, или мира там обитаемого острова, где капитализм войну принес, да, он попадает прямо в советский фантастический рай.
Вот, по-моему, вот всегда, когда вот советский фантастический, вот мне всегда казалось, что это немножко натянуто. Или не немножко, а сильно как бы натянуто. Как будто бы им, ну, знаете, как законы того времени, как бы, ну, заставляли их как будто это... Вот, по-моему, по-настоящему они писали о будущем, это в «Пикник на обочине» или «Отель у погибшего альпиниста». Это вот такой чуть ли не фашистское общество будущего. Не потому, что коммунизм к этому приведет, наоборот, не коммунизм, а... капитализм приведет непременно к тоталитарному, ну, фашистскому обществу.
Вы знаете, честно говоря, они представляли в любом случае какое-то авторитарное во всех. Просто где-то оно было прогрессорское, да. Коммунистическое, прекрасное.
Вот когда они придумывали про коммунистическую идею, вот когда они ее, конечно, каким-то лоском придавали. Они же не могли как бы придать, что это как бы не лоск будет. Ну, как бы некрасиво. Они в любом случае коммунистическая идея, как бы она идеальна в своем, как бы, в таком теоретическом смысле.
Но а когда все равны и бабы общие, не знаю, честно говоря.
Не, ну, я к чему говорю, я, знаете как, я прочитал достаточно много фантастов, там, иностранных всяких, и никто не может прийти к мнению, какой, либо все приходят к одному, либо власть больших корпораций, либо вот какое-то такое авторитарное общество с большим братом.
Ой, да вы знаете, честно говоря, вот тот же самый упомянутый Филипп Дик, почитайте какие-нибудь «Стигматы» Палмера Элдрича. Там вообще, ну, скажем так, мягко говоря, близко нет. Люблю переслушивать аудиоспектакли по произведениям Стругацких. Состав чтецов великолепен. На самом деле, вот этих там образов будущего таких, да, их очень много. И то, что фантастика вот такого плана, такого уровня, она стала не очень популярна, да, потому что популярна с бородами, с топорами скачут на динозаврах, да, или что там, или там колдуны, чародеи, бабах-бабах, да, я упрощаю, конечно, ну вот в целом, да, но еще и попаданцы, конечно, бесконечные, вот, а, собственно, вот истории с таким смыслом, да, которые пытаются туда что-то вложить, но, по крайней мере, я очень редко встречаю. Вот, хотя, к стыду своему, я значительно меньше читаю. Хотел сейчас с вами, знаете, куда прокинуть мысль-то? На Стругацких-то ладно. А вы понимаете, насколько был недооценен Александр Беляев? Мы, конечно, помним человек-амфибия, да? Но у него было масса же чего. Там про «Вечный хлеб», например, произведение. Про «Звезду КЭЦ», да? А ведь это мечта Циолковского, который мечтал построить станцию, туда переселить всех коммунистов, а землю к чертям собачьим разбомбить атомными бомбами с ее капиталистами. Вот. И, собственно, я считаю Беляева вообще недооцененным. Это тоже визионер там такого калибра, да? Мы просто привыкли, что он такой понятный нам советский, голову профессора Дуэля. Представляете, человек писал о том, что супостаты-капиталисты у собственного родственника отрезали башку и хранят ее в баночке, потому что тот великий изобретатель. Вот, поэтому я считаю, вот там вот эти страницы стоит полистать, да? Хотя мы, конечно, привыкли к более каким-то известным и там ярким именам. Вот. Леонид, вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Добрый день. Ну, что я хочу сказать по поводу Стругацких, если позволите. Ну, естественно, там у них много не новых идей, там многое замятина, естественно, понятное дело. Как и у многих, кстати, других наших и не наших фантастов. А вообще, если позволите, под другим углом чуть-чуть, мне кажется, что Стругацкий – это яркий пример, как, кстати, и Никита Сергеевич Михалков, в той ситуации, что когда над творцом стоят комиссары с пыльными маузерами.
В пыльных шлемах они были, в их же лексике,
ну,
да.
Ну, они же в пыльных шлемах и с маузерами, поэтому я сразу сделал пыльные маузеры, так смешнее, мне кажется. Так вот, когда они стоят, то тогда получается пикник на обочине. А как только они куда-то отходят покурить, тогда начинается поддержка Сахарова. Или, например, сначала получается свой среди чужих, чужой среди своих, а потом утомленный солнцем цитадель, или как там это называется. Ну, вы поняли.
То есть вы думаете, что к Лукьяненко надо представить нормального комиссара, чтобы он начал давать базу?
Я так думаю, что над ним и так стоит комиссар. Где либо внутренний, либо внешний, а может быть сразу...
Ну, вы знаете, если вот эту тему раскрывать, то у Стругацких внутренних комиссаров стоял целый комиссарский взвод, как мне кажется. Сейчас Гурген прокомментирует.
Александр, очень боюсь вас разочаровать полностью.
Вы не читали? Вы не читали Стругачей?
Я читал Стругачей еще как. Вы знаете, я хотел сказать про экранизацию известную.
С Ермольником, которая жуткая абсолютно, да?
Ну, знаете, Кайдановский не вызывает рвотного рефлекса, может быть, наряду, знаете, с кем? Со Штирлицем в исполнении Тихонова. Ну вот, я имею в виду в качестве положительного героя, хотя со мной, разумеется, можно поспорить. Смотрите, футуристы всегда натыкаются на тот конский навоз, да, по поводу сколько станет в таком-то году в Париже колесница, и вопрос, кто же будет убирать навоз, да. Вот, мне кажется, что я абсолютно согласен с вашими локуторами, которые только что выступали в том отношении, что не генералов с пыльными шлемами или там еще чем-то.
Комиссаров.
Комиссаров, разумеется. Всегда будет у такого автора, понимаете, он сам себе комиссар до определенной степени, и это его крайне ограничивает. Что, кстати говоря, чего избежал с моей точки зрения Беляев. Вот где я согласен. Был настолько вольный ветер, он был настолько сладкоголос, и ну, боже мой, экранизация, сами по себе вспомните, мне теперь морской по нраву дьявол, да?
Мы с вами говорили, остров погибших кораблей, конечно же, да. Мы же забываем, что это Беляев, кстати говоря,
это
да?
Это Беляев. Александр, вы задали очень непраздный вопрос. В самом начале вашего эфира сегодня по поводу депрессии, да? Что такое депрессия? В впервые вот ребенок, оказавшись в манеже в свои там полтора года, предположим, да, он испытывает эту депрессию когда? Когда у него оканчивается фантазия, как играть с предложенными игрушками, натянутыми или брошенными на его, да? Что он начинает делать? Он их начинает выкидывать из манежа. Он начинает расширять для себя рамки перцепции. Простой, да, восприятие этого мира и его...
Расширяйте экумена, да, и доступное пространство.
Абсолютно верно, абсолютно верно. И он делает это диссидентски, да. Второй раз, когда у него появляется стремление к грусти, влечение, простите, как говорят психологи, к грусти, это пубертатный возраст, да, когда некоторые физиологические новшества, скорее, которые нужно прятать с его точки зрения, нежели как-то активно реализовать, понимаете, не дают ему покоя. То есть... С моей точки зрения, я подвожу итог своему поставленному выступлению, когда у человека существует постоянный стимул к тому, чтобы покинуть зону комфорта сознательно, волевым образом, вот только тогда человек живет. Вы знаете, а вот что касается поезда номер 27 «Лев Толстой», на котором один раз совсем недавно мне удалось съездить к любимой даче, вы знаете, Александр, я понял, что я еще не созрел до черноплодочки, до восхищения от ухаживания за грядками. Видимо, что-то...
То есть агрофитнес это не ваше, да, к земле еще не тянет?
Абсолютно. Совершенно. Вы знаете, потому что вероятно, это для некой стадии успокоенности души, когда удается достать практически недостижимое, но то, что и вы, и я, будучи теми самыми весами-змеями, умеем достигать. А это определенного рода гармония. Но согласитесь, Александр...
Я, честно говоря, Гурген, не умею. Я мечтаю о ней, но это поиск душевного покоя, это поиск до конца жизни.
Он постоянен. Александр, он постоянен, и в этом определенная прелесть. Мы меняем парадигму, мы меняем вот то модное слово «повестка», да, так сказать, «agenda», обычная греческая «агенда», да, реальность, да, последовательность в чем-то. Мы постоянно совершаем, я завершаю, мы постоянно совершаем выбор, и, к сожалению, приходится жертвовать.
Ну, так что вот, поделать.
Чем более приемлема жертва, тем более счастливы мы с вами. Это
точно. Им овладело беспокойство, охота к перемене мест, весьма мучительное свойство немногих добровольный крест, как писал классик. Что-то вот у нас сегодня эфир-то, да, такой прям в четверг, пятница, лето, да, лето, видимо, надоели хуже редьки все эти политические новости, саммиты НАТО, обещание взять хохлов в ЕС, контрнаступы, легализация анаши Зеленским. Все это, конечно, не хочется об этом говорить. Хотя, по сути, мы же с вами, да, про политику, про политические процессы, про электоралку, в конце концов. Сегодня мне написал один из кандидатов самовыдвиженцев. Есть и такие отважные люди, которые пытаются зайти на выборы, да, собственно, без всякой там на то поддержки, просто имея амбиции. То есть они штурмуют избирательные комиссии, подавая туда обрывочные документы, считая, что вот он стартанул их политический путь. И они мне пишут со всей страны, в том числе из отдаленных регионов, где они бросают вызовы действующим губернаторам. И сегодня мне один написал, там, его добавили на сайт, в каталог таких отважных, смелых людей наряду с другими. И он написал, как же он сказал-то? Зачем вы совершили ошибку в моем имени? Ну, там действительно была опечатка. Я ему ответил, так велели голоса. Ошибку-то я исправил, но больше он мне ничего не писал. Я думаю, срезонировал я в его ожидании или нет? Обиделся он или нет? Спрашивают, решил ли зелье легализовать? Да, да, на днях было. На днях было это, собственно, такое что все, кому надо, все должны это надо иметь возможность реализовать. Я не помню, как это по-украински, но суть про это. Возвращаясь к фантастике, да, вот так посмотреть, мы же считаем, что фантасты, они как, ну, в некотором образе провидцы, да. Провидцы, там, Жюль Верн же провидел подводную лодку, 80 тысяч лье под водой, да. Вот, провидели много чего там, в том числе про связь и так далее. Но по сути-то, да, никто же не попал. Даже страшный электронный ГУЛАГ пришел к нам на мягких лапах, и, собственно, мы с ним, можно сказать, скорее дружим, чем он нас поработил. Вот, можно вообще, как, зачем сейчас писать фантастику, посмотрите вокруг, что происходит. Да, это, скажем так, ни одному автору фантастики не придет в голову. Хотя, конечно, есть важные, интересные имена. Вот. Не знаю, как для вас, но вот для меня, например, Нил Гейман во многом интересный автор. Тот же самый уже старенький и во многом съехавший, да, Стивен Кинг, не знаю, называемый, ругаемый каким-нибудь иноагентом или нет. Вокруг не фантастика, вокруг антиутопия. Пузатый Жожа, не узнаете, мы поживем еще лет 5 и поймем, что сейчас в целом утопия, а не антиутопия. По сравнению, я, конечно, иронизирую. Интернет никто не предсказал, но предсказывали какие-то все-таки сети, да, это... Все, я вспоминаю, сборничек был у меня в начале 2000-х или в конце 90-х про фантастические рассказы, затрагивающие мистические темы, да, темы религии. И вот там был рассказ. Я много оттуда помню, не помню авторов, иногда ищу их поиском, нахожу. Вот, потому что помню сюжеты, сюжеты классные. И один из сюжетов был, когда собрали мега-суперкомпьютер, который объединял все компьютеры всех планет, всех там известных и так далее. И вот их собрали в единую цепь. В единую цепь и... собственно, вот последний рубильник включили, чтобы задать там самый важный вопрос этому супер-мега-компьютеру, да. Шлеп, вот оно заработало, лампы загорелись, оно объединилось, зашумело, и, собственно, тот, кому дали право задать первый вопрос, дает, скажите, есть ли Бог? И вот эта вся машина огромная со всеми там своими мегабайтами и килобайтами задумалась и ответила, да, теперь Бог есть. Вот, и в этом смысле, ну, наверное, да, это какое-то определенное предсказание интернета. Дэн Симмонс в Гиперионе пишет, предсказал интернет. Виктор считает, что интернет предсказали русские сказки «Бьют блюдечко с голубой каемочкой», и яблочко крутится по нему, чем не планшет, ну да, iPad. «Кэптон Пауэр и солдаты будущего», начало 90-го года, а сеть уже... присутствует. Не, ну, были, как бы, потому что я вот так на память не вспомню, но похоже, какие-то, безусловно, попадались вещи. Вот, но, правда, не у Стругацких, не у Ефремова, кстати, тоже автор, которого почему-то в стороне держат. Про Лема ни слова, это была эпоха. Лем, да, тоже по-своему. И не только Солярисом единым, да, не только Солярисом единым. Ладно, думаю, что на этом культурный выпуск будем прерывать новостями, а дальше посмотрим, что будет.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
Отбой. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
Гвоздодер пишет. Очень давно ищу книгу, которую читал в детстве. Автор наш. Суть. Вместо тюремного срока отправляли в такой же город, но без единой живой души. Помогите найти книгу. Помогите найти книгу человеку. В этом смысле, вот, конечно, какие-то отдельные произведения открываешь, вот вспоминаешь, да, что ты читал что-то похожее, открываешь, читаешь, и вот думаешь, ну, есть же совпадение. Ну, есть совпадение, да, вот, например, про бюрократию, не помню, обсуждали с вами или нет, Джек Вэнс такой есть писатель, был, ну, был, видимо, да, вот, и у него, ну, помимо там каких-то известных циклов, там же не очень, «Мир кольцо» не его, по-моему, но что-то было у него такое-то циклическое, да, вот, у него есть небольшой рассказик, который называется «Доткин пределе», а в русском переводе он по-другому, да, он назывался там «Доткин предель», «Доткин Джобс», да, английское, а в русском он назывался «Подсобный разнорабочий». Может, кто-то помнит, да? Вот, и там в чем смысл, да? Ну, какое-то общество, да, какое-то общество будущего, какая-то там Америка, да? Вот, собственно, большой город, город, по сути, целая планета. И там общество, оно вот распределено по видам работы. И человек работает, поскольку он диссидент, он нонконформист, там называется, ему не нравится то, что происходит, вот, он работает на предпоследней вот этой ячеечке. На предпоследней ячеечке общества ниже только, ну вот вообще хуже бомжа, да, это подсобный разнорабочий. Вот, и он, собственно, боится вот со своего там какого-то рабочего последнего номера попасть туда, потому что это уже вообще днище, да, это вообще дно. Но вот поскольку он разжалованный до своего статуса, да, он работает в метро, там копает метро машина, а он убирает грунт лопатами. У него есть бригадир, который чуть выше на ступенечку. Но в целом на жизнь хватает, но очень плохо. И видно, что жил он раньше побогаче, но за свою политическую позицию пострадал и, собственно, находится вот на этой предпоследней ступенечке. Вот. А дальше наступает, собственно, капитализм. Приходит начальник и говорит ему, что, собственно, вот вышла инструкция, теперь лопату свою, которую ты кидаешь, собственно, отходы производства, да, ты теперь везешь на склад. Вот. И, собственно, вот теперь ты тратишь свое время отдыха на то, чтобы лопату сдать на склад, а потом получить. Он разок это делает, а это не получается, потому что там и очереди, и в автобусе давка, и так далее. И он, в общем, предъявляет начальнику претензии, говорит, я не буду этого делать. Ты хочешь, ты и делай. Говорит, ну я тогда тебя это уволю, и ты пойдешь бомжевать. Вот, ну, собственно, и он берет это распоряжение и начинает идти вверх по лестнице, пытаясь выяснить, кто такой умник, собственно, придумал вот эту фигню, чтобы лопату возить на склад. И он добирается до самого там я не знаю, Мишустина на те деньги, да, вот, и до его там приемной, и ему говорят, а это снизу пришло, вот, и он по параллельной веточке спускается вниз, там, до начальника департамента, начальника отдела, и писал, говорит, там вот где-то внизу есть какая-то там техническая служба, это оттуда пришло, разбирайся там. Вот он спускается туда, а там сидит дедок, у дедка клавиатура, и вот вокруг эти машины, которые гоняют эти самые письма туда-сюда бюрократически. И он говорит, это откуда взялось-то? Говорит, да это я что-то, говорит, ехал домой, увидел, как рабочий прячет свой инструмент дорогостоящий в какую-то там расщелину. А я понял, сколько у нас металла не хватает, сколько мы его теряем, и решил вот, собственно, издать такое поручение, чтобы все на склад возили. Он говорит, ты часто ты это делаешь? Говорит, ну да, часто. Ты говорит, надоело, на пенсию хочу, некому заменить, потому что это вот самая там похабная мелкая должность. Ну, он радостно возвращается к себе на работу, посылает начальника на три буквы, вот, чтобы устроиться и творить, и менять мир вот с позиции самого-самого последнего человечка. Я когда сталкиваюсь с темой, я очень часто вспоминаю, да, что небольшие начальники решают, да, вот какой-нибудь там письмоводитель, да, столоначальник. Вот, ну это так, рефлексия. Если кто-то вспомнит книжку, о которой спрашивает Гвоздодер, про то, что вместо тюрьмы отправляли в город без денежной души, напишите или позвоните. Из относительно недавней фантастики понравилась «Вита Ностра» от Дьяченко. Не читал. Не знаю, вообще стараюсь поменьше, конечно, поменьше, да, читать художественную литературу, потому что времени не хватает и на какую-то профессиональную, интересную и так далее. Вот. И, казалось бы, да, к вопросу. Вот, я не знаю, многие из вас, наверное, смотрели кинофильм, достаточно уже пожилой, Как называется книга, которую вы сейчас пересказывали про лопату? Называется она «Джек Вэнс». Называется это рассказ. Называется он по-английски «Доткин в пределе», «Доткинс Джоб». А в русском переводе она мне попадалась под названием «Подсобный разнорабочий». Пузатый Жожин говорит, это просто синдром вахтера описан. Но вахтера такого, да? Вахтера с полномочиями. Вот, задача трех тел, Ли Цисинь рекламирует. Не читал, не знаю. Ну, сталкивался, видел название, видел, что даже сняли кинофильм китайцы на эту тему, да. Даже начинал его, по-моему, смотреть, не то кинофильм, не то сериал, но дальше название не продрался, не понимаю о чем. Не помню, не знаю. Вот, к вопросу о... Вот мы с вами обсуждаем фантастические миры, будь то там миры Филиппа Дика, Айзека Азимова, Рэя Брэдбери, кстати, кто-то упоминал. Вы знаете, да, что Рэя Брэдбери издавали в Советском Союзе, потому что он был коммунист, член коммунистической партии США, да? Это вот ключевое его было достоинство в глазах советских издателей. Хотя Брэдбери был очень неплох. И, кстати, со своей историей... про 451 градус по Фаренгейту, да, смотрите, да, ну, многое предсказал, конечно, у него там были телестены, книжек не читали, потому что их сжигали, но в целом есть какие-то вибрации, да, какие-то попадания, вайбы, как сейчас говорят. А, дедушка свои ценные идеи к официальным бумагам приписывал, да. А вот смотрите, мы говорим о фантастике, о Брэдбери, о Азимове, Лукьяненко, Стругацких и так далее, да. А вот новость просто из реальности. Президент Джо Байден прочитал фразу «конец цитаты» суфлера во время выступления в Белом доме. Назвал Путина парией по всему миру. И сказал, что Путин совершенно точно проигрывает войну в Ираке. Да? Вот. Помните кинофильм «Идиократия», да? Который весьма забавно выглядел, описывая какое-то будущее, да, скажем так, с отрицательным... С отрицательным отбором в части интеллекта, а сейчас? Хотя, ну, Байден, мне, честно говоря, не кажется смешным. Я вот это все читаю, смотрю про реакцию Пескова там и так далее, который внимательно отслеживает обстановку и надеется, что господин президент имел в виду Украину в ходе вчерашнего заявления, да? Вот, но я понимаю, что это видимость, но насколько это в погоне за Брежневым, как пишут. А насколько это все-таки, ну, некий абсурд? И насколько политика, да, превратилась... Хотя, может быть, кажется так. Я напомню, у нас Брежнев с Хонекером целовался в засос, да, и мы тоже восхищались этим всем. Вот. Хотя Брежнев-то когда-то был весьма сильной политикой. Байден, наверное, был не промах, скажем так. Как мне кажется, в целом, да, вот, вообще наше там политическое пространство изменилось серьезно. Кин-дза-дза, чем больше смотрю, тем больше вижу реальности. Весь мир у нас уже ку, пишет Юрий. Задача трех тел — это сериал по книжке, там 30 серий. Фишка в том, что ученые начинают массово убивать себя, потому что физики как науки больше нет. Расследование доходит до того, что инопланетяне, но и системы тремя солнцами пытаются предсказать смену сезонов, которые уничтожают, не знаю. Много шуток на тему. Вот. Собственно, саммит НАТО, да, с этими предсказуемыми, непредсказуемыми последствиями, да, что НАТО пошлет сигнал поддержки, да, на саммите. То есть, ну, сказали бы, не примем, да, но начинается... Мы считаем, что двери открытые, что все страны с этим согласны, и будем посылать сигналы. Случится нечто такое в этом сигнале. Пелевин снаф, да, ну, Виктор Олегович Пелевин, это вообще отдельный визионер. Кстати говоря, его вообще сложно фантастикой вот в этом прочтении назвать, да? Вот. Ну, как-то да, параллели прям очень странные. Вот, ну и... Там, фонд мира, да, в нынешних реалиях тратит деньги на оружие, да, тоже. Вот так листаешь новости и думаешь, где мы. Собственно, Новости Госдумы, да, вот общался тут я с Яной Валерьевной Лантратовой, договорились мы позвать ее в эфир. Вот смотрю новости, да, она обращается к Решетникову, это министр экономического развития, для того, чтобы внести деятельность блогеров в справочник видов деятельности. АКВЭД, который мы знаем. Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. Вот, собственно, впереди, да, впереди законопроект о том, что они должны регистрироваться в качестве средств массовой информации, поскольку они несут информацию там быстрее, да. Пузатый Жожень, да, вот Пузатый Жожень видел жизнь. Зачем вам Пелевин, если есть Сорокин? А можем и до Масодова докатиться. Масодов очень редкий писатель, его, мне кажется, мало кто читал. Весь этот блеск там твоих глаз. Вот. Возвращаясь к блогерам, да, но это сложно было представить, что появится такая, такой вид деятельности. Блогер. Кто это блогер, да? Что это такое? Что это за гражданская журналистика, которая не журналистика, да? Вот, и в целом деятельность блогеров хотят урегулировать для того, чтобы они фейки не распространяли. Да, по сути, если это человек, который просто высказывает свое мнение, да, по разным вопросам, он будет высказывать свое мнение так, как видит. Вот, и попытка урегулировать, мне кажется, ни к чему не приведет. Вот, хотя телеграм-каналом люди у нас, судя по исследованиям, доверяют больше, чем СМИ. Вот. Хотя именно в телеграм-каналах куется зрада с перемогой, да, на все, скажем так, лады. Про блогеров, считает Юрий, все уже сказано. Любая группа после 3000 людей должна быть зарегистрирована как СМИ. А на самом деле это так разве? А на самом деле много зарегистрировались как СМИ подобных групп, да, вот. Миллионные телеграм-каналы, хоть один из них лицензию СМИ получил? Нет. Даже когда это, собственно, телеграм-канал СМИ, он на отдельную лицензию на это вещание не получает. Вот. И блогеры, я напомню, да, в том числе и занимаются финансовыми аферами, рекламируют всякие Азина и прочие эти шопы из Даркнета, да, поэтому тут очень большой вопрос, как это вообще можно урегулировать. Все-таки Госдодер просит, да, напоминает сюжет. Вдруг кто помнит книгу, давайте поможем человеку. В этой книге главный герой, будучи заключенным, отправленным в копию своего города, ведет дневник. Собственно, этот дневник мы и читаем. Дело происходит, кажется, в Москве, потому что в одном эпизоде он описывает, как от нечего делать, берет танк и стреляет по Белому дому. Может, кто читал. Вот, собственно, что еще? Ну вот, если у вас есть, на самом деле, какая-то книга, которая оставила у вас след, да, вы ее вспоминаете через годы, позвоните мне, да, попробуйте сказать, попробуем поискать параллели в нашем будущем. Дон Рэба можно не искать, Жесви Дон Рэба, да, я мы Дон Рэба, каждый из нас. 8-495-737-39-48. Что-то вспомнится, расскажите, вы в эфире, слушаю вас, алло.
Алло, да, здравствуйте.
Здрасте.
Да, дело в том, что я думаю, почему вы рассматриваете вопрос ЧВК, мне понятно, да, значит, и зачем они нужны, и как они позиционируются и внутри страны, и внешние их функции. Но все-таки это достаточно устаревший инструмент, я бы сказал, устаревший.
Смотрите, человек нам звонит из глубокого прошлого. Мы 3 дня назад это обсуждали, он нам дозвонился только сейчас. Фантастика. Вот фантастика ожившая, понимаете, как это работает. Тихий Дон вспоминает сейчас постоянно. И я, кстати, говоря, вот считаю, что мы почему-то ищем ассоциации-то в фантастике, а не в классике, не в каких-нибудь там, в «На дне», да, знаете почему? Потому что выросли мы все-таки на фантастике. Душа наша вот лежала туда. Романтические мечты, идеи, да, мы черпали из фантастики, а не с Федора Михайловича Достоевского. Перешел в Твиттере 200 тысяч подписчиков. Через 1000 тоже регистрироваться как СМИ или в запрещенном Твиттере не считается? Гарри Гаррисон, цикл «Стальная крыса». Единственная любовь. А был еще какой-то, как же, не только «Стальная крыса». «Бил Герой Галактики», у кого был цикл? Кто вспомнит? По-моему, тоже у Гаррисона, да? У Гарри Гаррисона тоже «Бил Герой Галактики». И мне кажется, это было циничнее и веселее значительно, чем «Стальная крыса». Хотя крыса тоже хороша. Забейте в поисковик описание книги. Яндекс знает все. Мне почему-то Булгаков очень по душе. Особенно «Мастера Маргарита». Перечитал раз 5 и раз 10 фильм смотрел. Вы знаете, есть у Булгакова, да, это же футуристическая вот такая линеечка. «Роковые яйца». Кто сейчас помнит, что там, да? Вот кто сталкивался с этой книгой? Потому что «Мастер Маргарита. Собачье сердце» — это такой вот, ну, то есть это такой набор. Читали все по много раз, смотрели фильмы и так далее. А «Роковые яйца» откройте, как там бежали из городов, да, это же прям тоже. Как вы относитесь к аудиоформату книг? Вы знаете, есть там интересные моменты, есть интересные открытия. И я, по-моему, рассказывал, да, про Достоевского-то, нет? Я Федора Михайловича читал и перечитывал, и всегда у меня была претензия к его жутко тяжелому языку. Но вот читаешь, продираешься, да? А продираешься, мне вот всегда казалось, что он по весу, да, по весу текста, по сложности восприятия, да, собственно, сравним с каким-нибудь этим, как его зовут-то, Платонов, да? Такой тяжеловесный вот язык, да, вот прям вязнешь в нем. И у Достоевского то же самое. Ну, ради смысла продираешься через это все, читаешь. Но вот я страдал об язык Достоевского. И тут я как-то в спортивном зале в рамках прослушивания аудиокниг завел аудиокнигу по Достоевскому, конечно же, «Братьев Карамазовых». Конечно же, какой-то с прекрасными голосами, с прекрасными чтецами. Телеспектакль, как это называлось, да? И там вот от имени, да, что называется, чтеца начинается повествование. Описательное, я понял, знаете, до меня дошло. Настолько это на слух хорошо ложилось, вот прочтенное профессиональным голосом. И до меня дошло. Достоевский же ни строчки не написал. Он же не писал сам. Он не брал ручку, не писал, не вымарывал, не расставлял запятые, не зачеркивал. Вот, и даже на машинке не стучал. Он диктовал. Он диктовал с голоса. И с голоса вот это и легло в текст. Поэтому на слух это слушается вообще совершенно по-другому. Там язык раскрывается, он становится живым, да? Вот. А по поводу вот, любителей складывать тяжелые там, куски предложений, еще вспоминается тот же самый Айтматов какой-нибудь. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Добрый вечер, Александр. Спасибо за эфир. Ушел в Москву. Знаете, давно, лет 25 назад, читал в серии книжек, там 3-4 тома Василия Головачева «Катарсис». Такая интересная штучка. Ну, сюжетная линия там. Билл Гейтс даже замешан там по России строить всякие, типа, как бы новые веры там появляются, они строят на своей секты.
Биологические там лаборатории какие-нибудь, не?
Не, ну, типа того, но вы знаете, тогда вот это 25 лет назад прочитано было. А некоторые, так сказать, вещи сейчас, ну, тоже он там угадал, как бы сказать, как большинство фантастов. Вот так первый, конечно, фантастик, это Кир Булычев.
Булычев, да, писатель «Можейка», его, кстати, звали в девичестве. Это, да.
Я ее просто упивался, я ее перечитывал каждый лет, там, мне, по-моему, в 7-8 был, вот это. Приезжали в деревню, то два канала, никаких, так сказать, других занятий не было, читал, перечитывал все подряд каждый год.
Вы имеете в виду цикл про Алису или что-то другое Булычева?
Про Алису, и там еще что-то было. Я уже сейчас
не помню. Чего? Была какая-то жуткая книжка, она вот выбивалась из ряда. Спасибо, что напомнили. Там про пришельцев, которые вселялись в людей, да, и дети это увидели, да, вот. Ну, там прям какой-то там такой вот, там очень кринжовый сюжет, не алисовский ни разу. Почему не писал Достоевский? Потому что он диктовал. Он диктовал секретарше, и жене диктовал. И, собственно, там есть же, собственно, описание современников, как именно писал Достоевский. Модель для сборки. Приложение аудиокниг. Читает Влад Коп. Музыка иногда не в тему, но читает он блестяще. Это вы капнули. Это же была такая радиостанция, где, собственно, модель для сборки это начиналась. Это я уже не знаю, какой год, 90, наверное, 6-й, да? Вот у меня звукорежиссер кивает, тоже помнят. 97-й, может быть, да? 106,8 FM, вот я как сейчас помню, да? Вот, сколько лет назад это было. Александр, делайте еще эфиры про фантастику. Интересно слушать про единое мнение читателя. Но вот это называется гражданская консолидация, потому что у нас ценностный ряд с вами один. Начала перечитывать «Очарованного странника». Чудесная вещь. Андрей Нортон про космических торговцев в детстве зачитывался. Если помните, да, тоже про звездных кого? Как это называлось? Недавно вспоминал как раз. По кусочками публиковал. Это же было издевательство над... людьми, да, когда в журнале «Техника молодежи» про «Звездных королей», по-моему, да, кусками публиковали, и ты ждал целый месяц, чтобы еще 3 странички прочитать, да. В библиотеке этого не было, да, еще так же издевалась по 5-му каналу программа «Зебра», которая вот такой бесчеловечной нарезкой кошачьего хвоста по не то 5, не то 10 минут показывала по воскресеньям «Звездные войны», если помните, да, это тоже какие-то 80-е годы. Вот, поэтому... И Андрей Нортон я помню, конечно же, да, и массу чего. Вот, потому что все-таки книги, да, в силу, собственно, единого книгоиздания в Советском Союзе были у нас почти у всех одинаковые. Хотя у кого-то был и сам издат, и «Звездные короли», да, «Вокруг света» читали всем классом. Я почему-то думал, что это «Техника молодежи», оказывается, «Вокруг света». Вот, не понимаю, почему так превозносили Ивана Бунина. Стихи плохие и примитивные, проза тяжелая, да еще и антигосударственная. Да много таких, на самом деле, было эпизодов, да. Но вот есть масса там, мнений, например, по Есенину, да. Андрей Нортон про «Волшебника земноморья», да, тоже было. «Юный техник» издевался так же издевался. Вот, честно говоря, для меня в детстве вот массу страданий причиняли вот эти... обрывки, да, когда нужно было ждать, не запоем прочитать, как обычно, да. Очень рекомендует вот этого Люцицини «Задачу трех тел». Я обязательно прочту вам, расскажу свое мнение, потому что вы за сегодня 6-й человек, который его порекомендовал. А сериал, как вам, растянутый на 10 лет? Вот. Ну, я вот говорю про «Звездных войн»-то, да. Лет 5 читал на фантастику, ничего не отложилось, все забыл. Но поскольку это было очень давно, в нашей юности, а, кстати говоря, и телевизора, да, кинотеатра в таком не было объеме, поэтому это вот порождало фантазии, которые отпечатались. Это мы с вами еще, вы знаете, что не вспомнили? Первый широко доступный фильм про мордобой, доступный советским детям в кинотеатрах. «Хунгельдон, парень со свирелью». Я помню, идешь из кино, да, а по кустам вокруг кия-кия полночи, да. Вот, ладно, давайте новости послушаем.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19.35 в Москве. Это спецвыпуск программы «Отбой», который не касается политики совсем. Говорим с вами о фантастике, о сериалах, о фильмах, о том, что оставило след в настоящем и прошлом. Начал читать фантастику с рассказа Кинга «Сражение в юном технике», как позже оказалось в переводе Володарского. Из главных фантастов Клиффорда Саймака забыли, Урсулу Ле Гуин. Да много мы кого забыли, их... перечислять это. Ну, долго можно. Сердитый кролик пишет, что потряс час быка Ефремова. Собираюсь попробовать это произведение в аудиоформате послушать. Вообще неплохо было бы экранизировать роман. Вы знаете, вот такие вещи я, честно говоря, открывал. Открывал недавно «Лезвие бритвы», попытался полистать, почитать, споткнулся об описании вот этого психологического эксперимента там в начале, да, когда немую парализованную женщину поднимают таким шоковым таким тестом, да, вот, полистал дальше, Македонский, Индия, но, вот, честно говоря, с годами выцветает ощущение, да, хотя я читал, черт знает когда, вот, а «Час быка», конечно, он тоже таким советизмом пропитан, героизмом, хотя, мне кажется, по сравнению с Андромеда, у него же, да, туманность Андромеда. Это вот такое развитие. Развитие касания людьми непознанного. И в этом смысле, мне кажется, Ефремов докручивает Стругацких до ужаса. Стругацкие вот как бы останавливались, да. Они не приходили вот эту лавкрафтовскую черту туда, в страшное, в неведомое. И пол Советского Союза боялось этих шагающих крестов в туманности Андромеда. А потом «Час быка», возможно, и хорошо, что не экранизировали, а то бы у нас появились граждане с нашивкой глаза на рукаве, да, или кулака. Вот. Но в целом, да, в целом вот тут, ну, тоже неплохо. Я, честно говоря, тоже не, ну, задаюсь вопросом, почему он выпал-то из фокуса внимания. Тут написали: «Ефремов выпал, потому что сидит», но это шутка. «Хонгельдон мальчишка симпатичный», пишет нам Позад Жужин, иронизируя над определенной песней. А вот 323 пишет: «Стругацкие — высокие ценители гуманизма. О будущем человечества, о великом нашем предназначении — большинство их книг». Не согласен с вами. Не согласен с вами. Стругацкий о жизни интеллигентов в том или ином разливе. И там вот такой стругацкий фашизм-то тоже есть. Потому что есть эти интеллигенты, люди приличные, их часто забежают, а бывает нет, иногда они волшебники. А есть все остальные. И вот и к интеллигентам надо относиться по-особенному. Вспомните персонажа из... как это, из «Града обреченного», по-моему, да, Изи Кацман там был такой. Вспомните эти речи, да. Вот, но это ладно. «Химия жизнь» много фантастики печатала, в том числе и раннего Пелевина. Я вам не рассказывал, как я столкнулся с Пелевиным, да, впервые в жизни. Это, по-моему, 91 или 92 год. Ну, сколько мне там лет, да, я 77 года. Немного мне лет. Я читаю все, что не прибито. Технику молодежи, юный техник, все, до чего дотянусь. В том числе читаю «Новый мир», читаю иностранную литературу и журнал «Знамя», да, если вы помните, это такие основные... Вот выходили, да, там всякие «Белые одежды» там печатали, ну, то в такую актуальщину этих времен. Вот, ну и, собственно, в основном там был реализм, конечно. И открываю вот «Новый мир» какого-то года, начинаю читать, там рассказ про то, как мальчик хочет поступить в летное училище, как он там превозмогает в пионерском лагере, достаточно реалистично, узнаваемый опыт, как он попадает в летное училище имени Мересева, где всем отрезают ноги, и дальше начинается какой-то трэш абсолютный. В общем, я вот в моменте просто очень сильно удивился. Я тогда не знал, кто такой Пелевин, но вот узнал об него вот так. Ну и потом уже, соответственно, следующие подходы к Пелевину там, с «Жизнью насекомых» и прочей «Желтой стрелой» давались мне значительно проще. Первый настоящий ужастик «Люми», 1991 год, преобразовался в комедию ужасов СССР. Советую, пишет Виктор. Вы знаете, честно говоря, я помню фильм, как он назывался, «Псы», по-моему, да, про Аральское море, пересохшее, с парой, с интересным кастом, с интересными актерами. И вот он наводил вообще жуть про собак, которые там людоедствовали. Вот этот я вспомню, «Письма мертвого человека» я вспомню. А еще был абсолютно жутчайший, не знаю, кто смотрел этот артхаус, но, возможно, сталкивались, этот «Конструктор красного человека». Вот где была хтонь. Ну и еще из этого, да, из этого направления, конечно, Евгению Фит давал прикурить, но это уже совсем такой малоизвестный режиссер, да, совсем артхаусный, как он, бипедализм, да, прямохождение. Шмель Иванович пишет: «Советский Вий» тоже был вполне, да, скажем так, вполне впечатлял. Так, «Целые цветы» для Эрджелнона, Дженниль Кис, Юрий считает недооцененных. «Начал читать с хроник Фамбера». Не, ну «Начали читать» — это вообще отдельная песня. У каждого же есть книжка, которую он первый схватил, и с этого вот начал читать там в юном возрасте. У меня, я тут отчетливо помню, какая книжка меня увлекла. Что я вот открывал, там заставляли читать, было неинтересно. И случилось это на излете первого класса. Я помню, что это было. Вы знаете, что это? «Робинзон Крузо». Вот как ни странно, да, масса чего я попытался, брал там и детскую, и так далее. Но вот «Робинзон Крузо» с его «Пятницей» и борьбой с мировым капиталом на отдельно взятом острове, В общем, вот открыл для меня мир чтения. А потом было уже много чего. «Вечера на хуторе близ Диканьки» — это страх детства, но это скорее не текст. Это не текстом, собственно, да, было это уже вот визуальный ряд. Впечатлил Гарри Гаррисон своей трилогией «Эдем», где метеорит не упал на землю, рептилии эволюционировали для разумных. Помню эту книгу, да, тоже весьма лютая, да, я причем ее в библиотеке брал, и вот я помню, что надо отдавать, она недочитанная, И я, собственно, вот как быстрее ночью с фонариком, вот это все, да. Вот, про борьбу сказали, узник замка Ив вспомнился. Не фантастика, но легендарная тоже, да. Но она была несколько занудна, на мой взгляд. Том Сойер. Ну, Том Сойер, честно говоря, не производил впечатления. Хотя Гекльберри Финн, да, из этой же там серии, значительно более был познавательный и интересный. Влюбился в фантастику еще в детстве от Гамильтона, «Звездные короли», мечтая об экранизации. Но мы все в Гамильтона-то читали в журнале кусками, да, и у друг друга брали и так далее. Это я помню. Уважаю Вебера. Благодаря его книгам понял, что фантастика может быть интересной. World Citizen пишет. Записал сына 9-летнего в библиотеку и себе прихватил томик Драйзера. Не из трилогии, еще не начал. «Семь подземных королей» Волкота перед первым классом 323-го вовлекли в чтение. Владимир, я боюсь с вами говорить про книги, потому что вы сейчас расскажете про «Капитал» как несбывшуюся фантастику.
Ну да, я в детстве, как бы, собственно говоря, все незаслуженно забытые, недоцененные вот эти авторы, которые вот помните, писали, ну вот, на чем мы воспитывали, собственно говоря, вот эти Чиполлино, «Три толстяка», так сказать, «Не знаю, как на Луне». Собственно говоря, а среди современных и недооцененных, на мой взгляд, авторов, я в свое время, я уж не говорил ни разу, что служил ради газет слова, там вот русский православный писатель сейчас выступал Валерий Павлович Филимонов, то есть его произведения, книги, казалось тогда в то время...
Не знаю, как на Луне, кстати говоря, да, спасибо, что напомнили. Это отвратительный образчик. Вот если сам не знаю, как в «Солнечном городе» еще ничего, я не знаю, открывали вы «Не знаю, как на Луне», помните там что? Там такой... Такой социализм, да, на отдельно взятой Луне, да. А вот Алекс завидует, да, Чак Паланик стал первой такой книжкой, с которой общались к чтению, «Бойцовский клуб». Это как же вас жизнь помотала. Карла Чапака вспоминают. Вы знаете, у меня один знакомый начал читать «С похождения бравого солдата Швейка». Говорит, нифига было непонятно, вот о чем, потому что книга прям взрослая, да, но было очень смешно и интересно. Другой начал читать «С Гаргантюа и Пантагрюэль», между прочим. Тоже в взрослом издании, библиотека ошиблась. Оказывается, оно было... и в детском издании, да, и во взрослом. И вот ему попалось во взрослом, он больше от книг оторваться не мог. «Одиссея капитана Блада» Сабатини сразила в младшей школе. «Пираты Карибского моря» через 30 лет откликнулись, да, как упрощенная версия Сабатини-то, да. «Коммунистический трэш, не знаю, как, но не», пишет Юрий, «недавно читал дочки и просто офигевал». Там еще все не очень кончилось-то, да, они там какой-то кооператив МММ развели ради семян, и там, ну, я помню обрывочно, но я помню, я был просто в восхищении, да. По «Незнайке» на Луне начал понимать основы экономики и что такое акционерное общество. Первую фантастику в 9 лет схватил Балычева, томов 12, и только один из них «Гости из будущего», остальное альтернативная фантастика. «Повелитель мух» Никита вспоминает, а тоже вспоминал его, да, тоже, ну, из этой серии, да, вот из таких знаковых западных книжек. Это, безусловно, «Полет над гнездом кукушки», «Повелитель мух», «Над пропастью во ржи» и туда дальше во всех этих Ричардах, Бахов и прочих, да, уже недалеко дойти до, господи, как его, Броза, только не который про марсиан, а который другой Броз, да, не знаю, читали его, и «Naked Lunch», «Голый завтрак». «Гаргантюа» я прочитал, но «Пантагрюэль» сколько можно спаковать это безумие с перечислениями всего подряд. «Роман-газета», сущий ужас. Надоели геронтологические архивы. Я за Доренко записывал, что читалось, что слушать и смотреть. Мы начали с этого. Мы поделились мнениями, кто чего из свежего посмотрел, этим поделились. И ушли в наши геронтологические архивы, потому что это тоже интересно. Это тоже интересно. Кстати говоря, забытый Дюма, все же мы читали, ну, по крайней мере, первые пару книжек, да? И в этом смысле для меня всегда шок и трепет смотреть наше д'Артаньяновских вот это изложение мушкетеров и вспоминать, сколько годочков кому там было по книжке, и видеть эти прокисшие современные актерские рожи, да, но современные советскому зрителю, и понимать, что вот она коррупция, когда королева выглядит, как я не знаю что, да, как продавщица из магазина, и при этом она королева, блин, на которой герцог Бекингем, между прочим, смотрит с обожанием, да, вы видели это, да? Ну, короче, недоволен я был экранизацией после прочтения. Слушаю вас, Игорь.
Добрый вечер. Вот из детства, из молодости, скажем так, из юности, вспоминается «Калисто и Калистиани», к сожалению, не помню, кто написал. А вот недавно роман Злотников, знаете такого автора?
Слышал, слышал, вряд ли читал.
Он описал воплощение мечты россиянина, когда пропал человек из России, потом сделал карьеру где-то там, не на наших планетах, прилетел сюда с Путиным знакомиться, такая забавная вещь. «Землянин» называется.
Ой, честно говоря, вот мне тяжело дается, отечественные писатели, прям тяжело. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Александр, добрый вечер. Дмитрий, Москва, спасибо за эфир. Мне кажется, в этом эфире надо обязательно упомянуть двух авторов. Это Уильям Гибсон и Брюс Стерлинг.
Стерлинга я попоминал, попоминал. Гибсона не трогали, да, этого я поминал.
Да, но в их-то как раз книжках и во всем жанре киберпанка как раз наша сегодняшняя реальность очень представлена, начиная от больших данных, корпораций, которые скрывают вакцины от смертельных заболеваний, ну и самый главный ужас этого года – это искусственный интеллект, который нами управляет.
Ну, вы знаете, я отношусь к обоим хорошо авторам, но считаю их такими развивателями не собственных идей, а Филиппа Дика все-таки. Все-таки он первичен. Забыл сказать, вот в плане посоветовать, да, то, что показалось интересным. «Ушедший из России» Netflix, да, там есть сериальчик мультипликационный «Любовь, смерть и роботы». Если вы еще не, обязательно посмотрите. Ну, это достаточно доступно в наши пиратские дни. Посмотрите, это прям неплохо. Это прям вот... Вот тот дух старой фантастики во многих этих новеллах коротеньких передан. Странно, да, странно, мультсериал, короткие фрагменты совершенно, совершенно разные, да, такая мозаика смыслов, но мне показалось очень интересным. 18-летний Д'Артаньян в исполнении 30-летнего Боярского, да, Строгинский, да, но хуже королева и отвратительно миледи. Констанцию оставим за скобками. Алексей Атеев, отличный мистик, не хуже Кинга, не знаю, не слышал. Слышали ли версию, что Дюма — это Пушкин? Ну, крайне маловероятно. Я слышал версию, что Ильф и Петров — это Булгаков. Тоже Голковский об этом писал достаточно убедительно. Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый день.
Здрасте.
Не буду оригинальничать. Проглотил Носова. Ну, «Незнайка на Луне», «Незнайка в солнечном городе». И вторая книжка «В лед попал», не знаю, помните, «Вид Малеев в школе дома».
Да, помню, да-да-да.
Шикарная книжка, я ее проглотил. И еще, если позволите, две минутки вот по поводу вчерашних разговоров. Там звонок был такой интересный насчет этого праздника Курбан-Байрам. Обидел фитнес-звонок. Я вот вчера раздавал подарки ему неимущим и деньги отправлял. Вот по объявлениям. Дают объявления, знаете.
Знаю, да, знаю, да, конечно.
Ну вот надо, чтобы этот товарищ понимал, что Курбан-то это... Не баранов резать.
Вы имеете в виду, это не звонок был, это написал наш постоянный слушатель белорус, мол, зачем вам в Москве Курбан и Байрам?
Да, это... я в Москве, москвич, мусульманин в 10-м поколении. Ну вот объясняю человеку, зачем этот праздник. Он, наверное, думал, что это просто грязные какие-то люди, баранов по улицам режут.
Ну, вы же знаете, да, в каком стереотипном мире мы живем, да? Вот.
Ну, поэтому и объясняю.
Да, это правда, это правда. Поздравляю вас с прошедшим, кстати говоря. Вчера поздравлял, сегодня тоже еще раз.
Спасибо.
Вот, странно, что никто Оруэлла и Аксенова не упоминает. Кстати, да, потому что, ну, Оруэлл, вот на мой взгляд, да, мы его знаем-то по двум работам. 1984 и «Скотный двор», он же в нескольких переводах, да, «Скотный двор»-то. Как-то по-другому еще на русский переводили. Но я крайне рекомендую вам открыть Оруэлла еще с одной стороны. У него есть воспоминания, как он работал в книжном магазине, достаточно такой интересный, да, интересная по подаче, да, и память о Каталонии, как он воевал, собственно, в Каталонии. И когда вот это читаешь, да, лучше понимаешь, что же он хотел нам рассказать в своем 1984-м про идеальный мир. Любитель русской и зарубежной классики, но как-то не фанат фантастики. Хочу попробовать этот жанр. Что посоветуете? С уважением, Андрей. Андрей, не могу я советовать. У меня искаженное восприятие. Я читал ее много, почитываю и сейчас, и так далее. Не знаю. Не знаю, честно говоря. Может, слушатели посоветуют. Вот Юрий вспоминает Глуховского с его «Метро». Вы знаете, иноген же, да, надо упоминать. Вы знаете, а мне вот, что «Метро», что вот эта серия про сталкеризм всевозможный, да, она вот мне как-то не показалась глубокой. Да, сюжет, да, узнаваемые там станции, да, там в центре живут коммунисты, где-то там фашисты, какие-то вот интриги, какие-то черные лезут со Останкино. Первая книжка была, ну, вполне как... Когда это стало в серию, да, как и вот сталкеровщина эта бесконечная, мне это было неинтересным. А когда он свихнулся и начал писать то, что начал писать дальше, а потом, ну, с ним случилось то, что случилось, ну, как-то, не знаю, да. И у меня много претензий к Лукьяненко, да, вот по его там, по сюжетности, да, по совпадению, про схожести в разных книгах единого этого пути героя, да, был парень, с ним что-то случается, все, он супергерой, супермаг или суперпривратник в какой-то там космической таможне, или супер еще кто-то, или суперхакер, суперпрограммист, ну вот, или супермаг, да, в этом. Но вот Глуховский, конечно, по калибрам помельче, серьезно помельче. Собственно... Не вспоминали, Елена говорит, «Темную башню» Кинга. Вы знаете, это очень интересная история про «Темную башню». У меня, как всегда, есть и личная тоже. Слушайте, сигнализирует мне наш звукорежиссер, что пора наши геронтофилические студии прекращать на сегодня. Расскажу вам как-нибудь. Надо повторить, да, надо поставить в расписание раз в месяц касаться литературы, кино, искусства вот такого, да, и обсуждать, что нам... Нил Стивенсон «Волна» тоже помню, Крапивин тоже помню, вот, и, в общем, будем, да, хорошая тема, приятно поговорить, отвлечься от фантастики, которая происходит на наших улицах у нас на глазах, вспоминаем и Войновича, да, с его вторичным продуктом, там, кстати, Солженицын шикарно прописан у Войновича, но, правда, не в Чонкине, а в этом всем. Это была программа «Отбой», спецвыпуск про культуру. Слушайте радио, завтра увидимся.